Самая цитируемая радиостанция России, радио «Спутник», продолжает свой эфир. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «Мир России сегодня», студии «Левитан», микрофон Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Сразу представлю наших гостей с радостью. Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. Юрий Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
И доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Борисович Топорни. Николай Борисович, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, очевидно, что речь пойдет о ситуации в Турции и даже не столько в самой Турции, сколько на границы Турции с ЕС. В конце прошлого месяца Анкара открыла свои границы с Евросоюзом для беженцев, обвинив Брюссель в том, что Европейский Союз не выполняет взятые на себя обязательства. Ну вот Европа встревожена, уже там порядка сотни тысяч беженцев находится или на границе, или постепенно проникает на территорию Греции. Давайте разбираться в этой ситуации. Правда ли, что триггером для вот этой новой волны миграционного кризиса послужила эскалация ситуации в Идлибе?
Конечно, правда. Тут даже абсолютно. Более того, Эрдоган об этом так откровенно заявил. Сказал, что если вы не поддержите, европейцам он сказал, если вы не поддержите мою операцию, даже назвал это вторжением. Вот я сейчас посмотрел как раз по источнику, да, там, турецкого языка, я не знаю, в английском варианте. И он сказал, что если вы не поддержите вторжение турецких сил в Идлиб, мы откроем границу и снова тысячи мигрантов хлынут на территорию Европейского Союза. Правда, здесь он, понимаете, не учел, что в основном удар приходится по Греции. Потому что это южная, так сказать, часть да, Европейского Союза и прямого пути из Греции там в страны Центральной Европы, в ту же Германию, нет. Ну, потому что там дальше прослойка, условно говоря, тех стран, которые не являются членами ЕС. Вот. И как бы основной удар приходится по грекам. Говорят, что, так сказать, на бытовом уровне говорят, что это у него еще очень плохие личные отношения с премьер-министром Мицотакисом, что они чуть ли не враги. Вот я могу в качестве подтверждения, точки зрения, рассказать о ситуации на турецко-болгарской границе. Недавно совершенно Эрдоган встретился с Бойко Борисовым, премьер-министром Болгарии. У них вообще Эрдоган его называют чуть ли не лучший мой европейский друг.
Вот. Асада когда тоже называл ближе, чем брат.
Да, ну, да. Тем не менее, вот на данный момент...
Слова.
Да, опасные, да. Но, тем не менее, на данный момент лучший друг у него Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, да. И вот такого коллапса на границе между Турцией и Болгарией нет, хотя там тоже, в общем-то, есть определенный напор мигрантов. Но по отношению к Греции, видите, просто проходит, я не знаю, как это сказать, там, инвазивная операция, да, иначе говоря, проникновение мигрантов на территорию независимого государства.
Юрий Юрьевич, ну а что это, как не шантаж?
Я люблю повторять, что у политики, тем более международной, есть своя мораль. Рассуждать о политике в категории «грязное дело» или «чистое дело» бессмысленно. И в этой морали, да, политической, международной, есть инструменты воздействия, инструменты влияния. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы оценивать именно так. Не потому, что я выступаю здесь в качестве адвоката турецкого руководства, а потому, что я знаю реальную ситуацию. И она такова, что вот эти миллионы беженцев, даже без Идлиба, до Идлиба, да, вот не забудем, что Идлиб...
Те, которые находились на территории Турции.
Те, которые находятся, да, на территории Турции. Это, скажем, что-то порядка 4 миллионов человек, да, там, скажем, 3,5 или 4, по-разному можно оценивать. Вот это что, проблема, которую специально, потому что если мы говорим, что он шантажирует, то тогда можно подумать, что есть некий скрытый план. То вот специально Эрдоган на территорию своей страны, где, внимание, проблема очень серьезная с работой, то есть там безработица достаточно высокая, а плотность населения достаточно, опять же, тоже высокая. Так вот, предположить, что он сделал это намеренно, то есть я имею в виду, начал разыгрывать эту карту, это было бы неправильно. Использует ли он эту ситуацию? Использует. Вопрос, а кто бы не использовал бы эту ситуацию? Понимаете, иногда полезно ставить...
Вопрос в том, что...
Турции, да, вот встать, вот просто, да, что бы делала Россия, если бы на ее территорию, и не 3,5, да, потому что у нас большая территория, у нас и 3,5 можно не заметить, да, а если бы у нас были бы десятки миллионов...
Они не все в Москве эти 3,5
миллиона. Да. Ну, хорошо, по-разному, вы понимаете, да, что я тут хочу сказать, вот поэтому иногда полезно подумать и об этом тоже.
Но здесь просто возникают вопросы, совершенно верно, там проблемы Турции понятны, и, кстати, не только Турции, но и лично Эрдогана, который из-за беженцев теряет рейтинг. Турки недовольны тем, что у них внутри страны
сильно недовольны уже много лет, находятся
мигранты. Да. Совершенно верно. Тут-то вопрос в том, что Эрдоган дождался момента и использовал, разыграл там эту карту. Вот это, наверное...
Дождался момента. Ведь понятно, что если бы он об этом сказал бы вдруг... Вы понимаете, он на протяжении своих выступлений, вот на протяжении длительного периода времени, он постоянно говорит об этом, да, что да, вот тех средств, которые выделяет Европейский Союз, институты Европейского Союза, их категорически недостаточно, что внимание к этой проблеме, его, опять же, недостаточно. Поэтому сказать, что все это время Эрдоган молчал, а это вдруг стало сюрпризом, дождался ли момента? Да, дождался. Но, опять-таки, это о чем говорит, да? На самом деле Эрдоган, как именно политик, как таковой, и это многие отмечают, отмечают, он, как правило, своих целей добивается. То есть обратите внимание, что происходит. Он ведь не только обращается тут к России, не только на Россию он хочет повлиять. Уже чиновники Европейского Союза заявляют о том, что они готовы оказать поддержку, ну, пускай риторически, пускай это только заявление. Но ведь до этого, до вот этой карты, которую он разыграл, этого момента, о котором вы сказали, да, ведь таких заявлений не было. Значит, получается, что игра Эрдогана работает, он прав? Так можно подумать.
Оставим это на размышление нашим слушателям. Николай Борисович, насколько была предсказуема ситуация с мигрантами? Я просто хочу здесь напомнить нашим слушателям, в эфире нашей радиостанции прозвучало тоже мнение. Один из специалистов в разгар, собственно, вот эскалации в Идлибе, надеюсь, что тогда был разгар, а он еще не предстоит, произнес следующие слова. «Этот день мы отдаляли как могли». То есть в какой-то степени для России столкновение интересов вокруг Идлибской зоны было предсказуемо. А европейцы понимали, что рано или поздно Эрдоган разыграет карту с мигрантами?
Я думаю, что план «Б», наверное, у них был. Другое дело, что они, наверное, тоже отдаляли этот день как могли, потому что совершенно очевидно, что сегодня в Европе не такая ситуация, как была в 2015 году, когда, напомню, Меркель объявила об открытии границ, сказала, что мы примем всех этих беженцев. Но, пардон, знаете, что я хочу сказать? Да, что беженцев она принимала в понимании конвенции 51-го года, Женевской конвенции о беженцах. Да?
Люди, которые бегут от войны.
Совершенно верно, да. То есть вот тут вот, и я ее тогда тоже поддерживал, говорил, что она поступает очень гуманно. Она вот, люди, которые, ну, в первую очередь, это дети, это престарелые, это женщины, да, вот, те, которые просто надо предоставить кровь и спасти их от бомбежек. Это очень гуманный подход был. А сегодня речь идет о совсем другом, да, речь идет о мигрантах, о нелегальных мигрантах, в первую очередь, из Афганистана, из Пакистана, из Ирака, там, из Сомали, там, откуда угодно, да, вот те, кто добрался до Турции, так или иначе, вот все они попали в эти лагеря и стали вот так называемыми, в кавычках, беженцами, хотя на самом деле, ну, что происходит в Пакистане, да, или что происходит в Афганистане, там сложные условия для жизни, там тяжело жить, просто экономическая ситуация, социальная ситуация аховая, и криминальная ситуация не очень такая хорошая, но там такое полномасштабное войны, там, чтобы кто-то кого-то бомбил, нет. То есть эти люди вот в силу конвенции 51 года никак не могут быть причислены к категории беженцев. Это правильное определение, это нелегальные мигранты, потому что легальный мигрант, что делает? Он обращается в посольство, там, визовый любой европейской страны, да. Визовый центр, подает заявку, что я хочу приехать на работу там или жить, или воссоединиться со своими знакомыми, родственниками, 5-10. Рассматривается его заявление, ему могут предоставить, могут не предоставить, но это считается легальный мигрант. А когда вы, извините, хотите проникнуть через границу вот таким любым способом, не правовым способом проникнуть, да, это статус нелегального мигранта. И вот в этом соглашении 16-го года, как раз помните, когда заключил Евросоюз с Турцией, хотя о деньгах вот вы сейчас говорили, тогда я помню, что Эрдоган запросил 10 миллиардов.
Да, ну, Брюссель сказал 6.
Да, Брюссель сказал 6, и хватит, в общем-то, да. И здесь тогда никто не может сказать, сколько достаточно, а сколько недостаточно. Ну, а потом Эрдоган может сказать, давайте 20. 10 мало, давайте 20.
Он как раз вот на встрече с господином Борисом сказал, что вот сумму, которую вы готовы нам сейчас предоставить, нам ваши копейки не нужны, ну, мы вот сами можем их найти.
Совершенно верно. То есть, видимо, для Турции даже 5 миллиардов не такая криминальная сумма. Вот. Но сегодня получается так, что нету проблемы вот миграционной, да, вот нету проблемы реального какого-то миграционного кризиса. Есть проблема политического шантажа, потому что для меня, мне кажется, может, коллега меня поправит, что это вот для Эрдогана это последний клапан, да, вот последний клапан воздействия через общественность, да, вот через международное сообщество на то, чтобы обеспечить реализацию своих интересов на территории Идлиба. Он понимает, что он столкнется с Россией, столкнется напрямую, потому что, ну, сталкиваясь с правительственными войсками, Башар Асад, вы понимаете, что так или иначе вы в конечном счете будете сталкиваться с Россией. Он не хочет сталкиваться. Он понимает, что он будет здесь в проигрышной ситуации. Ну, без России, очевидно, не урегулировать проблему Идлиба и никакую другую. Но вот идти на компромисс или на условия, ну, которые, в общем-то, через Асада предлагает Россия, он не хочет.
Последняя надежда. Я уточню вот один момент. Да, дело в том, что я согласен по поводу тех, кто штурмует сегодня турецко-греческую границу, но это не значит, что нету проблемы именно с беженцами. То есть 700 тысяч, я повторюсь, более 700 тысяч человек в Идлибе стали вынуждены переселенцами. Это данные ООН, это не данные турецкой стороны. То есть ООН заподозрит в симпатиях Турции. Ну, не знаю, тогда ведь Россия же не будет выходить из ООН. Это один момент. И второй. Вот сюжеты посмотреть европейские сегодня, когда есть раненые, и в турецких больницах они проходят лечение. Вот сейчас на западе страны, я имею в виду в связи с тем, что в них стреляют с греческой стороны границы. И, вы знаете, они очень все сносно говорят по-турецки. Я не удивлюсь, если это им... Вот сейчас конкретно это те, кто работали в Стамбуле, потому что, ну, им уже давали понять, что вот, господа, вы уже обнаглели в конец. Вы проживаете на территории Турции длительное время, давайте-ка вы куда-нибудь из Турции, грубо говоря, покиньте территорию, в общем, страны.
То есть то, чего хотят, в том числе и в Европе, реализуется в какой-то степени в Турции, в Стамбуле.
Да.
Вот знаете, у меня какой возник вопрос. А как технически-то, собственно, происходит вот это открытие границ, да, и действия Эрдогана? Вот что, в какой-то момент появляется объявление или по радио. Так, ребята, граница открыта, все...
Так было сделано,
все,
на самом
все,
деле,
все
министр,
двинулись в Грецию.
Министр внутренних дел, я читал его заявление турецкий, он сказал, что вот с такого-то числа там, с такого-то времени турецкой границы, ну, это не греческая граница, а турецкая сторона Турции, да, там буферная зона есть, она открыта. Все, кто хотят попасть на территорию Европейского Союза через Грецию, пожалуйста, вы вольны это делать. То есть пограничники стоят, ворота, условно говоря, открыты, и они никого не останавливают.
Мне приходилось быть в провинции Эдирне, это, собственно, приграничная как раз зона. Приходилось бывать сравнительно не так давно, может быть, полгода назад, да, относительно недавно, текущих событий. Да, там был очень усилен режим, то есть попасть туда было достаточно проблематично. Паспорта у всех проверяются. Даже не, я не пересекал границы. Просто вот даже попасть в эту границу Эдирне из провинции Стамбул, да, потому что Стамбул – это же не только город, еще и пригороды, этот момент, он действительно существует. Но помимо вот этих заявлений министра внутренних дел, о которых вот коллега сказал, дело в том, что есть даже более тонкие методы и способы. Ну, представьте себе, вот живут на протяжении долгого времени. Это ведь не как в Москве, да, или в больших крупных городах российских, где люди друг друга могут не знать, даже живя на одной улице. В Турции это совершенно иначе. Возможностей повлиять на тех, кто проживает в Стамбуле, естественно, очень много. Даже без всяких заявлений. То есть, дав понять, там, у той же полиции...
Ну, типа сарафанное радио,
конечно,
да?
Что, господа, а вы отсюда будьте добры, у вас завтра будут проблемы, если вы вдруг здесь окажетесь. Вам все понятно, да? Ну, им как бы все понятно.
Нет,
но
есть какие-то руководители, ради, я бы сказал, такие, да?
Справедливости ради, да.
Разделение создано, миграционные, это, в кавычках.
Я вот опять же, в подтверждение того слов коллеги, я хочу сказать, что вот обратите внимание на тот контингент, который конкретно сейчас штурмует границу. Извините, так вот выражусь, это молодые кони, которые абсолютно, то есть это не женщины с детьми.
И не старики,
и
да.
Не старики.
Я понимаю, да.
Это
не значит, что не хлынет других потоков, вот те, которые я сказал, да, вот по данным ООН, они могут хлынуть. То есть поэтому надо понимать, что когда сейчас делают такие выводы, что нет, ну, значит, никакой проблемы с беженцами нету, это вот нелегальные просто мигранты, которые работали в Стамбуле. Нет, все-таки не так. Ситуация сложнее. Он просто, Эрдоган, приоткрыл дверь, чтобы показать, что может быть. Это демоверсия, это анонс.
Угу. С другой стороны, извините, ну хорошо, а что должен делать Евросоюз или Греция? Она что должна сказать, окей, там 3 миллиона, давайте мы их всех примем сейчас быстренько, да?
Нет, деньги
есть,
уже Эрдогана не интересуют.
Секунду представим, что через российскую границу
это
хотят прорваться
вопрос.
3 миллиона условных мигрантов-беженцев.
Но Брюссель...
Что должна делать российская пограничная служба в этих условиях?
Нет, брюссельские чиновники в рамках национального объединения говорят Афинам, мы готовы вам сейчас вот дать 700 миллионов евро для того, чтобы, непонятно на самом деле для чего, для того, чтобы разместить этих беженцев, для того, чтобы укрепить границу.
Укрепить,
для,
в первую
для,
очередь.
Для чего? Собирается разместить тех беженцев, которые находятся на ее территории, приблизительно 1 миллион человек, не всех, восточнее Евфрата. То есть те зоны, которые они получили под свой контроль в ходе прошлых военных операций, это и Оливковая ветвь, и щит Евфрата, и так далее, и другие, они хотят их разместить там. То есть это уже не вопрос просто денег, которые они хотят получить от Европейского Союза. Эрдоган в этом плане, если и лукавит, то только отчасти. То есть действительно это не вопрос денег. Это вопрос остановки операций сирийских войск в Идлибе, остановки их, ну, операций контртеррористических...
Продвижение,
скажем так, да. Вот что его интересует. Вот для чего вся эта игра разыграна. А если еще и денег дадут, ну тогда вообще...
Тут, в первую очередь, конечно, такие, знаете, конъюнктурные национальные интересы местечковые. Только и все. Нужно об этом говорить. Что вообще, к сожалению, сегодня вот Сирия – это площадка для реализации своих вот таких вот национальных интересов тут. И
но
Турция,
у всех есть
и
друг
такие вот оппозиции сирийские, американцы, там, в том числе и мы. У нас тоже там две базы, мы должны как-то, в общем-то, стоять на страже этих двух баз, да. Не только там две базы, правильно? Вот. Поэтому, к сожалению,
вот
такая... Сирия, я уже давно говорю, что Сирия – это некий такой арабский Афганистан, вот, да, и урегулирование ситуации там, ну, на данный момент не представляется возможным, во всяком случае, вот такими стандартными международно-правовыми способами.
Но просто в какой-то момент там Астана, Сочи и действительно борьба с террористами, разгром исламского государства. В общем, надежда-то теплилась. Надежда теплилась до вот ситуации в Идлибе, да. Тут сошлись интересы, и совсем непонятно там, кто террорист... Ну, вообще непонятно,
ну,
действительно.
Вот о чем речь, да.
Да, кто террористы, а кто не террористы. Это прокси турецкие или там сирийская позиция, что с ними делать, уничтожать. Там
кожа есть недалеко.
Совершенно верно. Да, в общем, действительно, масса вопросов. Но если вернуться к отношениям Анкары и Брюсселя, Европы и Турции, какие рычаги воздействия есть как у Брюсселя на Анкару, так и у Анкары на Брюссель, помимо мигрантов?
Но, знаете, вопрос непростой, откровенно скажу, да, потому что, конечно, есть у Брюсселя возможности, особенно сейчас, когда вот так вот крайне легко страны друг против друга начинают применять различные ограничительные, так называемые, санкционные меры.
Это вошло в моду.
Это вошло в моду, да, и вот кто-то говорит, что нет, там есть международные соглашения, заключено соглашение об ассоциации с Турцией, там у них, так сказать, такой режим льготный и так далее и тому подобное, но этот режим можно всегда ограничить. Допустим, под условием того, что распространение коронавируса, предположим, да, вот смотрите, вот сегодня страны закрывают границы очень легко, говорят, что эпидемия коронавируса, мы хлоп, закрываем все, и там в том числе и торговые сообщения. Вот, так же можно сделать, ну, не говорят откровенно, что мы не согласны с вашим шантажем миграционным, да, ну, можно сказать, ну, окей, вы нас шантажируете, а мы в ответ закроем границу, вы не сможете продавать никакие там турецкие, если сказать, продукции на территории ЕС.
То есть, это скорее кнут, правильно я понимаю, Николай Борисович? Или все-таки пряник?
Тут и то, и другое. Я уже сказал о том, что сейчас к власти в ЕС пришли новые лица, да, вот в ноябре произошла смена лидеров, и им необходимо время для того, чтобы вот это определить для себя систему координат, как взаимодействовать, как общаться с Эрдоганом, потому что это очень такая своеобразная личность. И Урсула фон дер Ляйен, и тот же Жозеп Боррель. У них пока, может быть, не хватает вот такого, знаете, паневропейского опыта. А может быть, даже
трудно и... без Меркель придется.
Да,
ой, трудно.
И может быть, даже не хватает вот такой вот уверенности в себе, да, потому что, ну вот прямо скажем, там, допустим, Жан-Клод Юнкер был там, это авторитетнейший политик, его там и Макрон, и Меркель уважали. Урсула фон дер Ляйен, ну, она бывший министр обороны, ну, да, ну, пока в европейском измерении мне не хватает вот этого, знаете, вот авторитета. Да, чтобы своим авторитетом давить, в том числе и на оппонентов, на Эрдогана, знаете, одно дело там общаться с Юнкером, другое дело общаться с Урсулой фон дер Ляйен. Пока. На данный момент. И Боррель, видите, как он, так сказать, он говорит, то мы должны на компромисс, вот еще 28 февраля заявил то, что мы там с Эрдоганом все это стол переговоров, мы решим, мы добьемся каких-то вот нормальных взаимовыгодных условий. А тут он говорит, нет, срочно созывается Совет ЕС, чрезвычайно, давайте обсуждать, что мы будем делать. И они уже перебрасывают в Грецию дополнительное подразделение Frontex, да, это агентство, которое занимается охраной внешних границ. И это, между прочим, военизированное подразделение, это не только специалисты, которые там в бинокль смотрят, сколько плывет на лодках беженцев и мигрантов, да, нет. Они перебрасывают и патрульные корабли, вертолеты боевые перебрасывают, офицеров перебрасывают, да, вот специалистов по, так сказать, охране границы. Поэтому это может приобрести очень жесткий характер. Не хотелось бы, вот я тоже к этому призываю коллег, не хотелось бы, чтобы вот этот кризис перерос в какую-то, знаете, такую гуманитарную проблему. Потому что вот если хлынет поток на лодках, на катерах, там, на шлюпках в сторону Греции, что будут делать греческие пограничники и европейские, ну, пограничники?
Вот тут вот,
что они будут делать?
Я...
Стрелять по лодкам или что?
В общем, инструменты есть? Какого рода это будет кнут или пряник, пока неизвестно.
Пока, да,
я не совсем согласен. Я считаю, что все-таки у Европейского Союза не так много инструментов, и они не столь ощутимы, как те, что есть у турецкой стороны. И дело не только в беженцах.
Пожалуйста, какие
дело
еще?
Дело не только в беженцах. Понимаете, это ведь и вопрос Ливии, как ни странно. Казалось бы, мы говорим вообще в данном случае о беженцах, а все-таки все взаимосвязано. Мало того, что Ливия находится в Восточном Средиземноморье, где и Идлиб, кстати, провинция, ну и Сирия, соответственно, да, так ведь еще и тот трубопровод, газопровод, который хотят провести, Греция, Кипр и Израиль, Истмед, так называемый, да, Восточно-Средиземноморский трубопровод, по-моему, если его переводить на русский язык, это тот проект, которому Эрдоган очень здорово может помешать. Зачем, собственно, он заключил с ливийским руководством меморандум, который так раздразил Европейский Союз, о том, что вот они хотят поделить шельф определенным образом, да, что в итоге он затрагивает интересы Греции, потому что там остров Крит. Его как бы так турецкая сторона взяла и не заметила, да, что он там вообще существует. Но ведь получается, что помимо беженцев есть этот очень серьезный инструмент. Ведь они же хотят, они это европейцы, да, как-то диверсифицировать свои источники получаемой энергии. Они хотят их получать только из России, допустим, тот же газ. Они хотят получать вот этот вот трубопровод. Но здесь есть интересный момент. Получается, что Эрдоган в каком-то смысле действует нам в плюс, потому что вот этот турецкий поток, соглашение, о котором было подписано, именно открытие турецкого потока, первой ветки турецкого потока, часть которой, первая ветка для Турции, вторая, соответственно, для европейских стран. Так вот, выходит, что нам скорее даже выгодно в каком-то смысле вот эти вот непростые отношения между Европой и Турцией, потому что газ будут брать только у нас. Но это такая-то простая вещь, и почему-то мы стесняемся об этом говорить. А почему? Ну, это наши интересы, ну и что? А что такое?
Но и потом надо понимать, как мне кажется, тоже, что и Брюссель, или там не Брюссель, хорошо, а Германия, например, и Франция тоже могут продвигать свои интересы в этих отношениях с Турцией через Россию, через проводника
что они
Владимира
делают,
Путина.
Что они
да.
делают?
Мы, Алексей, мы возвращаемся опять вот к этой известной, так сказать, точке противоречия. Фигура Асада, понимаете? Потому что для европейских лидеров, для всех, по сути, без исключения, Асад является неприемлемым кандидатом вот на роль такого нового руководителя Сирии, там, объединенный там, после различных конституционных преобразований, неприемлемым. Мы же говорим о том, что его должен избирать там сирийский народ, кто угодно, там Асад, не Асад. Но все прекрасно понимают, что, скорее всего, это будет снова Асад. И вот опять вот мы к этому возвращаемся. Фигура Асада неприемлема, поэтому европейцы не станут, к сожалению, на сторону Российской Федерации, да, вот в этом урегулировании и поиске решений, потому что все-таки они вот причисляют Асада к военным преступникам, вот, к сожалению.
Знаешь,
да?
Как будет нужно видно, об этом если говорить, Асад возьмет и не выдвинет свою кандидатуру.
А вот ну, мы уже давно об этом говорили. Я не знаю, почему да. мы не можем такое распределить, потому что других фигур, кроме Асада, нет в сирийском руководстве.
Есть, конечно. Более того, ему могут гарантировать безопасность. Я вообще, честно, не понимаю, почему в него упираются.
Я тоже не знаю, да, почему фигура Асада
является такой. Пожалуйста, давайте уважать суверенитет Сирии.
Священной коровы, только он один и больше никто.
Кто-то еще, конечно.
Завершающий вопрос, который я хотел бы вам задать, но такой, он общий характер, с другой стороны, крайне прикладной, но даже судя там по ленте в соцсетях, по своей личной, да, что пишут так называемые друзья там, да, считают, сколько раз воевали с Турцией, Россия с Турцией, сколько раз 17, выигрывали, 18. Да, 16. 16. Кто-то 16. Да, вот.
Ну, 17, да, ну, более 10 точно, по крайней
да,
мере.
Да, но в общем, понятно, напряженная обстановка, и я хотел бы просто, чтобы вы высказали свое отношение, как специалисты, насколько велика вероятность, если не прямого, то косвенного, но ожесточенного столкновения России и Турции.
Я тут как историк скажу...
Вы военные имеете в виду?
Военные. Не-не-не, исключительно военные, да.
Я как историк с исторической точки зрения, давайте на это посмотрим. Раз вы обратились к тем войнам, которые были, у нас был такой адмирал Федор Федорович Ушаков, да, который вот очень здорово, так как говорится, турок бивал и так далее.
И не только турок.
Не только турок, но немногие знают, что он вместе с этими турками, не сразу, да, через какое-то время, когда наши интересы с Турцией совпали, они вместе брали греческие острова, которые находились под контролем Франции той же. Мне кажется, надо об этом помнить, что вот есть разные варианты. Все-таки чего-то Турция и Россия же добились, в конце концов, в Сирии, да, на самом деле немалого. А кому удалось больше, чем России и Турции в Сирии? Мне кажется, тут сложно
сказать.
Нужно
учитывать, что Турция, конечно, это ключевой игрок вот в этом регионе, да, потому что граница между Сирией и Турцией порядка 1000 километров.
Вот. 520, но почти 1000.
Да, примерно копеек, так. Да, примерно, да. Ну, порядка, да, я сказал. Вот. Во-вторых, там есть так называемое тюркское меньшинство, которое проживает недалеко от границы, достаточно значительное по численности. Вот. В-третьих, опять вот это вот деление сунниты-шииты. Давайте не будем забывать, что из-за этого, в общем-то, возник конфликт в Сирии.
Кстати, да.
Восхождение алавитов.
Кстати, сунниты, да. И это проблема да. либо как раз в этом. Да. Об этом забывают
сути,
часто.
Мы сейчас начинаем говорить, там, террористы. Вот мы считаем, что там, допустим, там шииты-террористы, а другие говорят, нет, сунниты-террористы. Понимаете? И вот прийти вот к общему знаменателю невозможно.
Вообще террорист как таковой, терроризм не может быть настолько массовым, да? Это же очевидно.
Мы сегодня очень легко используем категорию террориста.
Да, это ошибка, очень это заблуждение.
Вот если это ваш противник
согласен.
Для того,
да.
чтобы, так сказать, привлечь что на вашу сторону международное, так сказать, сообщество, вы говорите, это террористы. Давайте объединимся против, значит, угрозы терроризма. Другие говорят то же самое. Они уже поняли, как можно оперировать этим понятием. Говорят, нет, вот именно эти террористы, а эти хорошие люди, они борются за демократию. Вот. И все. И вот столкновение, понимаете, категории вроде бы такая понятная для всех, но ее используют в своих интересах.
Потому что она носит, конечно, эмоциональный характер. Конечно, это такой штамп очень
да,
удобный. Сказал террорист, сразу как у собачки Павлова.
Сразу отрицательный имидж такой. Если террорист, значит, против них объединяться. Согласен.
Спасибо вам огромное. Дело ясное, что дело темное, да? Хочется завершить наш разговор. Надеемся на то, что все-таки эскалации не случится, что стороны найдут какие-то компромиссы, как и Брюссель, и Анкара, так и Россия, и Турция. В общем, для этого, как, собственно, стало ясно из нашего разговора, все-таки предпосылки есть, да?
А я бы вспомнил знаменитую формулу «Хочешь мира, готовься к войне». Поэтому об этом не стоит забывать. К сожалению, без силового вот такого элемента невозможно сегодня разрешить ситуацию в Сирии. Без силового элемента. Это не значит, что нужно там воевать и, так сказать, бить прямой наводкой. Нет. Но вот нужно иметь такой потенциал, который может влиять на вот эту вот ситуацию. Военный потенциал.
Турок очень сильная общественная организация. Нам нужно в этом плане, конечно, быть аккуратными. Нам нужны тоже свои сильные общественные организации. У нас пока с этим худо.
Но у нас в Сирии ВКС, по-моему, чем не общественная организация.
Ну, какая? Хорошо.
Спасибо большое. Говорим директору Центра изучения Новой Турции Юрию Мавашеву и доценту кафедры европейского права МГИМО Николаю Топорнину. Спасибо большое.
За беседу. Спасибо.